Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, я благодарен Господу за те, що сьогодні ми могли вспоминати смерть нашого Господа Ісуса Христа, благодаря якій ми називаємося брат і сестра по святой крові. Браті і сестри, я прошу вас, щоб ми вместе приготовились к об'явленню зараз. Пользуясь кафедрой, я хотел объявить, что у нас будет чаепитие вечером. И вы все приглашены, у нас будет встреча с интереснейшими братом и сестрой, членами нашей церкви. И они немного расскажут о себе, о своем служении, о своем будет свидетельство. И вы все приглашенные. А сейчас проповедь. Я назвал свою проповедь «Цена веры». Дорогие братья и сестры, я обращаюсь к тем, которые читают Слово Божье. Мы будем читать из Евангелия Луки. И если вы представляете, когда Лука описывал, как Иисус Христос говорит о своем втором пришествии, о Царстве Божьем, чтобы нам, землянам, чуть-чуть понять, какое есть небо, какие там законы действуют, и вот мы будем читать с 18 главы, но я хотел ваше внимание обратить на 17-ю, предыдущую главу. Почти половина всей главы 17 говорит о том, что такое Царствие Небесное, как его отличить от обычного царства, кто такой царь. Там интересные нюансы есть, когда спросили Иисуса Христа: «Ну а когда же твое царствие наступит? И где оно? Когда оно?» Он говорит: «Царство небесное внутри вас». Так, наверное, ни один царь не объяснял. Когда он говорил о своем втором пришествии, о признаках своего второго пришествия, он говорил о том, что он скоро придет, и чтобы люди ожидали его пришествия. И вот 18 глава начинается притчами. Интересно. Притча о бедной вдове. Мы ее сегодня будем рассматривать. Дальше. Притча о том, когда зашли в храм помолиться благочестивый человек и мытарь. Какая между ними разница? Я себе думал, почему Иисус Христос преподносит это тогда, когда Он говорит о своем втором пришествии? И живя в этом мире, когда мы смотрим на людей, просто необходимо нам вот эти притчи, чтобы мы приравнивали себя к ним. Итак, мое желание вместе с вами посмотреть первые 8 стихов 18 главы. Притча о том, как нам молиться и не унывать. Интересно, все 8 стихов, но так много сказано. И в этой притче есть три вопроса, на которые нам надо будет дать сегодня ответ. Сама притча заканчивается одним вопросом, вторым и третьим. Итак, давайте читать внимательно. Вместе будем читать слово за слово эти первые 8 стихов. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя? Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий найдет ли веру на земле? Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Интересно, Иисус Христос начинает свое обращение к слушателям о том, чтобы люди не унывали. Вы думали когда-нибудь, ну, когда вы унываете? Было так в вашей жизни, что вы, ну, унываете, ну, запалы духом по-украински. Когда мы унываем? Когда у нас бессилие. Мы попадаем в ситуацию такую, когда мы, ну, что-то делаем. Попадаем в несчастный случай, авария, крушение, финансовые проблемы. И мы видим, что выхода нет из ситуации. И часто это люди, даже неверующие, говорят, ну, если есть Бог, Он поможет. Интересно, что также мы попадаем в ситуацию, в подобную, когда мы делаем добро человеку, стараемся сделать ему приятное. Он воспринимает как должное, ну и даже как бы, как будто вы должны это делать. И мы тогда унываем, ну так трудился, старался. И вот смотришь на человека, он даже не оценил это, что это тебе стоило больших усилий или же больших затрат. И мы унываем. Мы падаем духом, ну как я так старался, как я мог попасть в такую ситуацию, у меня нету выхода. И знаете почему? Мы унываем. Мы забываем о том, что Бог все видит. Позвольте это назвать иллюзия материального мира. Нам кажется, то, что мы видим, это все. Но Бог видит больше, чем мы видим. И Он оставит такую ситуацию, как случилось с этой бедной вдовой, когда она попадала в такую ситуацию, когда она приходила просить к судье. Ну, в каждом муниципале, в каждом маленьком городке, большом городке сидел судья. И интересно, вы думали когда-нибудь, на чем созиждется правосудие человеческое? Оно созиждется на двух вещах. Те законы, которые люди приняли, и есть просто по совести. Что такое совесть? Это заложенные в нас 10 заповедей, которые даны были Моисею. Они в нас внутри, в каждого человека. Читали мы их или нет. И вот Божий закон, он определяет в нашем сознании правосудие. И посмотрите, Иисус Христос приводит притчу о том, что был судья, который Бога не боялся. То есть ему, он безразлично относился к мнению Божьему, к этим 10 заповедям. И второе, на чем бы еще созиждилось правосудие, он людей не стыдился. Ему все равно, что люди скажут. Он знал только себя и писателем закона, и исполнителем закона. И так получилось, что эта бедная, несчастная, одинокая женщина приходила к нему и просила, защити меня от кого? Давайте прочитаем вместе еще раз, это очень важно. В том же городе, 3 стих, была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Интересно. Третий стих говорит нам о том, что это не просто был плохой дядька, который докучал этой вдове, а это был соперник. Это только синодальный перевод несет слово «соперник», в остальных это «антидикос» по-гречески, что означает «противник», «враг», который делает все наоборот. Но для нас, славян, почему-то, было переведено как соперник, слово, которое несет в себе слово, значение немного конкуренции, правда? И как оказывается, соперник, ну мы знаем, есть больших бизнесменов, которые миллионами ворочают, и у них есть соперник, они стараются их устранить, как-то не сотрудничать или сотрудничать, находить общую выгоду, это вражда у них. Есть соперники в стран, есть соперники Ну, во всех, ну, у соседей есть соперники. И в бедной, несчастной женщине, которой не было никакой защиты, у нее тоже был соперник. Это не просто враг какой-то, а человек, который делал все на зло, все наоборот. И когда мы посмотрим на историю всего человечества, то посмотрите, у Авеля был Каин, у Ноя был Хам, сын, у Давида был Саул. И Господь располагает так пути человека, что у него обязательно есть соперник, и у вас есть соперник. У каждого из нас. Не бывает так, что у нас все гладко в жизни. У Иосифа братья, он один, а их 12. И он располагает нашу жизнь именно таким образом, что до конца жизни у нас есть соперник. Хотим мы этого или нет, Христос был сам в пустыне, никого не было, и там сатана подошел к нему и говорит, если ты голодный, скажи, чтобы камни сделали с хлебом. У каждого из нас есть в жизни соперник. И оказывается, что мы забываем о том, что мы думаем, что мы один на один с ним. Но 4 и 5 стих интересные слова говорит, что об этом знает враг. Но он долгое время не хотел пост, а после сказал сам себе, хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Понимаете, человек, который, у него нету никакой морали, и он, потому что она его достала. Он решил, ну все уже, надоела она мне. И Господь говорит, вы когда молитесь, старайтесь так молиться, чтобы, если то, что вы хотите, во славу мою, вы добьетесь. Он дальше следующим стихом, шестым стихом задает первый вопрос, который очень важен. И он говорит, и сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный. Зная авторитет этого человека, мы бы, наверное, не обратили внимания на него. А Иисус Христос говорит, вслушайтесь в его слова, о том, что судья неправедный говорит вдове. Он знает, кто он такой. Он знает, что ему закон неписанный. Он знает, что он несочувственный. Он говорит, я ее защищу. Надоело уже. Докучает. Знаете, что такое докучает? Ну, слово докучает. Куча. А постоянно еще и досыпает. Она ему уже надоела. Но говорит, подумайте, человек, которого нету ничего святого, а как всемогущий Бог, который сочувствует нам, написано послание евреям, как он знает, что мы в трудных ситуациях, он когда знает, когда мы упали духом, он знает все. Первый вопрос звучит. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? 7 стих. Братья и сестры, речь идет о молитве избавления. И написано, интересное словосочетание, Бог ли не защитит избранных своих, хотя и медлит защитить? Медлит, да? Не спешит. А второе предложение, он говорит, пошлет им защиту вскоре. Так медлит или вскоре? Интересно. Я хотел ваше внимание обратить. Вы когда-нибудь молились молитвой избавления? Ну, я к примеру приведу. Все мы молимся. Бывает так, что перед большой дорогой, ну, едем на Флориду или в отпуск куда-то, Господи, избавь меня, чтобы у меня машина не ломалась, чтобы у меня не заснуть за рулем, чтобы мне не было аварии. И сколько раз так было, когда вы молитесь молитвой избавления, выехали или колесо спустило, или задержались в трафике, опоздали, или у вас другие причины, которые приводят вас в малодушие. Когда вы в отчаянии, и нам тогда тяжело понять, что оказывается, Господь приставил нам соперника этого специально. Он слышал нашу молитву избавления, но Он не посылает нам то, что мы просили, но медлит послать избавление. У каждого из нас, у каждого переживания есть свои подоплеки. Когда мы переживаем, мы видим, наше здоровье валится иногда, пьем таблетки, ничего не помогает. И мы думаем, что об этом только мы знаем, ну и не может еще человек рядом с нами. Но Бог об этом знает, Он посылает нам соперника. И знаете, из-за чего? Из-за вот этого последнего вопроса, который Он в этой притче говорит, в 8 стихе. Пожалуйста, посмотрите. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но вот здесь стоит огромнейшее «но». Это причина всей этой притчи. Это «но» говорит нам о том, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Братья и сестры, о какой вере идет речь? Неужели это о том, что мы верим, что Бог существует? Но об этом, они, говорится, и бесы веруют, и трепещут. Они даже не веруют, им верить не надо. Они видят, у них глаза веры открыты. Но вот это «но» огромнейшее решает всю суть этой притчи. Что, собственно говоря, мы все имеем переживания и тупики в жизни ради этого «но», которое мы здесь в основном стихе считаем. Это так важно в нашей жизни. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Предыдущие два вопроса, когда говорились, вы слышите, что говорит Судья Праведный? Слышим. Второе, неужели Господь хуже этого судьи? Он слышит ваши молитвы, Он спешит вам помочь. Но Он медлит помочь. Почему? Из-за этого «но». Он знает, что Он скоро придет на землю, и мы будем видеть то, что мы не видели, что было скрыто от нас. И Господь хочет иметь с нами контакт только через веру. Он работает только в этой операционной системе, которая называется вера. По-другому к Богу угодить невозможно. Евреям 1, 11 глава, 1 стих говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот об этой речь вере идет. И я хотел бы, чтобы вы могли оценить свою веру в своей жизни. Ну, вы можете себя оценить каждый, да? Ну, допустим, многие, я знаю людей, которые не могут плавать, а я могу проплыть, ну, полмили могу проплыть. Знаю других, я не могу вышивать крестиком, а другие вышивают картины. Вы можете оценить себя, правда? И вот сегодня Дух Святой хочет, чтобы мы оценили, какая вера у вас сегодня. Каждому из нас есть соперник, когда мы попадаем в безвыходное положение в любых ситуациях нашей жизни, как это случилось с бедной вдовой. И мы, возможно, забываем о том, что есть Господь, который способен защитить и решить мою ситуацию, ну, просто в момент. Помните, когда-то им деньги нужны были, Петр и Иисус стояли, надо заплатить было пошлину в храм. Ну, где взять деньги? Он говорит, берите удочку, ловите рыбу. И там во рту были деньги, которые достаточно было заплатить и за Петра, и за Иисуса Христа. Вы хотели бы такую ATM-машину иметь? Господи, попроси и получи сразу. Вы помните, когда Всемогущий Господь официантом для Ильи выбрал ворона? У него есть куча вариантов решить нашу проблему. Но придя, найдет ли он веру на земле? Весь 11 глава послания евреям говорит нам о героях веры. Если вы читали, вся глава, интересно, говорит о том, что верою делали то, другое, раб, блудница, соглядатая отпустила, верой перешли Черное море и делали дела верой. Но вот интересно, что Послание евреям, 11 глава, она заканчивается интересными стихами. Давайте их прочитаем. Я прочитаю сейчас евреям с 37 стиха и до конца, там 40 стихов. Говорится о тех людях, которые руководствовались верой, у которых был обязательно соперник в их жизни. Были побиваемые камнями, перепиливаемые пилами, подвергаемые пыткам, умирали от меча. Скитались в мелотях и кожьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные о вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Интересно, эти три стиха говорят нам о том, что не всегда в пылающую печь приходил Сын Человеческий, как это было в Сидрах, Месах и Авденага. Не всегда, когда они выходили на, как висельницу делали для Мардохея, а там повесили Амана, как мы изучали не так давно. Все ж таки были случаи, когда вешали именно Мардохея. Сколько мы знаем, когда христиане все ж таки ожидали это избавление, ожидали, что Господь заберет у них этого соперника. А Господь не забрал. И это уже речь идет о том, что они не дождались в этой жизни избавления. Это говорит уже не о делах веры, а о подвигах веры, когда не все в жизни у нас так получается, как мы помолились, и Господь, как палочка-выручалочка, помогает нам. Но важно то, какая вера у нас. Вера – это не просто то, что мы имеем или не имеем, а вера чего-то нам стоит. Я никогда не забуду то положение, я себя когда приравнивал, когда Иосиф был в колодезе, и он не знал, что там поверху едет караван торговцев, когда его достанут, продадут. Но Господь был с ним и там, и в доме фараона был с ним там. Почему? Вот этот подвиг веры, когда мы оказываемся соперником один на один, Господь его ценит очень сильно. Но вы попробуйте оценить свою личную веру. Чего она стоит? Возможно, когда соперник наш не сдается, мы сдаемся. Мы забываем о том, что Господь его приставил в нашей жизни специально. В конце концов, я хочу прочитать Петра. 1 Петра, 1 глава, с 3 по 9 стих. Интересно, там апостол Петр говорит о том, что вера – это не просто инструмент, или вера – это не просто телескоп, через который мы видим Господа, а это то, что ведет к спасению души нашей. Давайте прочитаем вместе. 1 Петра, 1 глава, с 3 и по 9 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». Седьмой стих – это сердце этого отрывка. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видели, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Еще 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Братья и сестры, вы оценили когда-нибудь свою веру? Она вам, возможно, очень много стоит. Вам приходится надеяться, что Господь верный. Он все, что Он не посылает в вашей жизни, Он любит вас. Так вот, 7 стих говорит, оцените так, как будто бы это ваше золото, ваше состояние, которое гибнет. И вы хотите за него так ухватиться. В конце я хотел вспомнить о героях веры. О Аврааме, который с Сарой жил и слышал голос Божий и следовал ему. Вы знаете, у него Писания не было. У него не было никаких доказательств, что он слышит голос Божий. До одной поры, когда Господь с ним не заключил завет. До этого он слышал голос. И где гарантия, что он вышел, возможно, за шатер, за палатку, никого нету, слышит голос. Может, это ему послышалось. Но он насколько верил этому голосу, он ждал наследия 100 лет, до 100-летнего возраста. И подумайте, тем мамашам, которые ожидают ребенка и не могут родить, никак нет у них детей, что бы им Сара посоветовала, жена Авраама? Она сказала бы: сестры, я ждала 90 лет, Господь верный, если вы ему сильно верите. Знаете, когда мы проходим наш путь веры, мы оглядываемся назад, и мы можем уже людям, которые слабой вере, поддержать, посоветовать, что Господь верен и праведен в своем слове. Но даже если он не исполнит то, что мы просим, он остается верным и праведным, он Бог. Слава ему, поклонение, склонимся для молитвы. Аминь.